Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Воздушный поцелуй». Читает артист Александр Хашабаев. Волк в овечьей шкуре. Мой учитель — лис. Наверное, с высоты прожитых лет и жизненного опыта оба этих слова стоило бы написать с большой буквы: и учитель, и лис. Позволительно ли это? Не знаю. Но всегда важно уметь отделять главное от второстепенного. Это позволяет не впасть в самоуничижение или фальшивую театральность, как мне кажется. Так вот, главное, что он был лис. Самый настоящий рыжий лис с усами и хвостом. Его звали месье Ренье или мистер Ренар, господин Лисицын, мастер Люсицинь. Плюс дополнительная куча самых разных имен на десятки европейских и азиатских языков. Лис отзывался на все. И да, он был учитель. В самом высоком смысле этого слова, хотя в юности невольно опасаешься высокопарных фраз, пытаясь упростить и переделать мир по собственному образу и подобию. Я тоже был таким в свои 14, когда на осенней лондонской улице произошла моя первая встреча с этим удивительным зверем. Хотя, этично ли в данном контексте упоминать слово «зверь»? Ведь после пролета рядом с нашей планетой знаменитой кометы 1812 года и того необъяснимого учеными последствия, которое она произвела на Землю, что выразилось в появлении разумных прямоходящих животных, наш мир кардинально изменился. Вначале люди воевали с ними, но это привело не к ненависти, а к взаимоуважению, и мы стали наводить мосты. Вскоре их уже толерантно называли «близкие к природе». Разумные звери нашли себе место среди людей, они работали, служили, творчески самовыражались практически во всех сферах жизни. Более того, постепенно они стали вхожи во власть и парламент. Англиканская церковь первой сняла запрет на межвидовые браки. Правда, остальные с этим не спешили, но это уже пусть остается на их совести. В ряде вопросов Британия всегда была и будет на шаг впереди остальных стран, именно поэтому ее и называют Великобритания. Но ох и ах, Ньютон шестикрылый, простите, заболтавшегося старика. Наверное, правильнее было бы сначала представиться, а уж потом молоть языком. Итак, я Эдмунд Алистер Кроули, эсквайр, давно переехавший в тихий, полусонный Уэльс, терпеливо приветствуя оставленные мне Богом дни, но раньше, когда я был молод, и когда моим учителем был лис. Мальчишкой я жил в Лондоне, в районе старого Челси. Мои родители рано умерли. Мать скосила болезнь, а отец погиб на улице от ножа пьяного грабителя. Я хорошо помнил их обоих. С материнской стороны мне досталась неприличествующая суровому англичанину внешность, то есть я был, как бы точнее выразиться, красавчик. Русые слегка вьющиеся волосы, правильные черты лица, римский профиль, прямая спина, развернутые плечи. Девочки и даже девицы никогда не обедняли меня благосклонными взглядами. От отца же я унаследовал любовь к знаниям и некоторые способности к изобретательству. В свои 14 я учился в школе для мальчиков, живя вместе с единственной бабушкой, вдовой флотского боцмана или старшины, она сама путалась в показаниях, в крохотной двухкомнатной квартирке. Старуха та еще, ни дня без ругани, рома, трубки и тумаков. Но волей капризной фортуны мне вдруг повезло получить место секретаря-помощника-ученика у экстравагантного джентльмена с рыжим хвостом. Он просто отбил меня на улице у шайки хулиганов. Это был самый крутой поворот в судьбе, о котором можно было только и мечтать. Я попал в роскошный дом, расположенный в приличном квартале, где у меня была собственная комната, своя лаборатория для экспериментов с электричеством, вышколенный дворецкий, домашнее обучение на трех языках, полный пансион плюс еще и достойная зарплата. Кто бы не мечтал о таком. Взамен с меня всего лишь требовалось вести самые тщательные записи о работе и приключениях моего хозяина, мистера Ренара, внештатного частного консультанта, чтоб его великого и непогрешимого Скотланд-Ярда, пресвятой Электрод Аквинский. В результате мы с ним вечно ввязывались в какие-то жуткие детективные истории, переходили дорожку лондонскому криминалу, боролись с преступниками всех видов и мастей, практически ежедневно рискуя своим здоровьем и даже самой жизнью. Напомню, в первые же дни моего ученичества я получил новое имя. Теперь меня зовут Майкл, в честь русского ученого Майкла Ломоносова. Это тоже временно. Лис обещал переименовать меня в Герберта, Джорджа или Сэмуэля, если я буду справляться. А пока что его и меня вполне устраивает Майкл. Хвала всем богам химии, физики и электричества. В меня, наверное, 100-500 раз стреляли, пытались отравить, зарезать, придушить, избить или хотя бы покусать. Я водил знакомства с высшими чинами полиции и самыми отъявленными злодеями. Я научился драться так, что мог в одиночку противостоять банде Большого Вилли. Я разработал и опробовал в полевых условиях специальную дубинку собственного изобретения, способную наносить преступнику электрический разряд, с места вырубающей лошадь. И да, скажу честно, мне дико нравилась эта жизнь. Вот почему сейчас я хочу мысленно вернуться в ту далекую-далекую осень, когда свинцовая пуля, прилетевшая неизвестно откуда, разбила зеркало над головой моего учителя, и довольный лис Ренар заговорчески подмигнул мне. «Как ты можешь спать, мой мальчик, если впереди у нас вырисовывается новое приключение?» Вот и все предисловие. О том, что было дальше, я буду рассказывать по порядку, ничего не приукрашивая и не добавляя от себя. В тот вечер, когда в моего наставника стреляли, больше не произошло ничего особенного. Мы не бросились в погоню, не стали обращаться в полицию. Старый дворецкий Шарль, лысый как яблоко и худой, как трость, свинченная из стальных пружин, не спеша задернул портьеры и, выйдя на улицу, аккуратно смел мелкие осколки стекла с тротуара. Мне было велено отправляться к себе, полчаса читать перед сном. Сколько помню, это была довольно толстая книга «Витязь в тигровой шкуре», вольный английский перевод грузинского фольклора. Само стихотворное повествование казалось мне достаточно наивным, а поступки вечно плачущих героев вызывали скорее желание дать им швабры по башке, может, хоть так поумнеют. Но в целом эпопея дышала идеями романтизма, благородства, сентиментальности, любви и верности долгу. Не берусь судить о ее литературных достоинствах, но как снотворное, она оправдывала себя на все 100. Помню только, как у меня зачесались глаза, и подушка услужливо подставила свое мягкое плечо. А вот снов, кажется, не было, а если и были, то я их не запомнил. Что-то рваное, несвязное, то ли погони, то ли игра в догонялки. Но когда, где и с кем? Увы. Утром меня разбудил старый дворецкий. Если вы забыли, то моя побудка в его исполнении выглядит примерно следующим образом. Пока он открывает дверь в мою комнату и делает 4 шага до моей кровати, я должен успеть проснуться и вскочить на ноги, если не хочу огрести по спине веником. А я не хочу. Утро. Да. Я встал на вытяжку, задрав подбородок, руки по швам, вдоль ночной рубашки, пятки вместе, носки врозь. Бывший офицер французской армии и неоднократный чемпион полка по савату позволил себе едва заметную снисходительную полуулыбку, иногда она могла выражать даже одобрение. Он показал мне 2 рапиры в чехлах. 10 минут на гигиену и заправку постели. Месье Ренье разрешил нам перейти к занятиям с тренировочным оружием. Уф. Тихо выдохнул я. Спортивное оружие не заточено и защищено стальным шариком на конце. Это не больно и не страшно. Но я настоял на боевом. Иногда мне кажется, что я напрасно родился. Осталось 8 минут. Не хочу утомлять дотошного читателя, скажем так. К завтраку я спустился своими ногами, хоть они изрядно заплетались в ритме английской джиги, украшенные 6 или 7 неглубокими, но вполне себе чувствительными царапинами. Разумеется, если бы Шарль задался целью всерьез разобраться со мной, он бы управился примерно в 10-15 секунд. Но хвала электроду Аквинскому, ему была поставлена задача учить, а не убивать. «Майкл? Мальчик мой? Сэр, ты в порядке?» «Риторический вопрос, сэр». На этом обмен вопросительными предложениями иссяк. Ренар поправил изящные очки в серебряной оправе, сдвинув их на кончик носа, и пристально осмотрел меня с ног до головы. Видимо, осмотр все-таки в той или иной мере удовлетворил моего учителя, поскольку он улыбнулся во всю пасть и широким жестом указал мне на стул. «Завтрак стынет». А Шарль очень старался. «Надеюсь, ты отдашь должное его супу-пюре из шампиньонов по-бургундски с горящим коньяком, специями и провансальскими травами. Кроме того, у нас сегодня поджаренный хлеб с соленым маслом и зеленью, яйца пашот, подкопченная голландская селедка и шоколадный мусс на десерт. Ах да, твой чай со сливками». Я понял, что жизнь все еще прекрасна. Пока мы оба отдавали должное великолепному завтраку, дворецкий подал 2 телеграммы на серебряном подносе. Лес быстро прочел обе и скомков бросил в камин, либо ничего серьезного, либо он не хотел оставлять улик. Никто никогда не в состоянии предугадать ход его мыслей, поэтому лучше просто молчать с набитым ртом, как истинный британец, что я и делал.